Ну, мы говорили о том, что вот есть авторитарный стиль общения, который самый такой примитивный, делай, как я говорю, без вопросов. То есть этот примитив, о нем даже говорить не стоит. А вот там манипулятивный стиль общения, он такой интересненький. Вот, поэтому вот сейчас мы на манипуляции подробнее остановимся.
Итак, манипуляция – это умение контролировать людей непрямыми, нечестными способами, преимущественно в личных целях.
Итак, значит, почему люди манипулируют? Вы знаете, я просто писала научную работу, вот я очень много вообще тоже на эту тему материалов перелопатила, и вот вообще все авторы, которые изучают общение, все говорят, что вот манипуляцией занимается так называемая авторитарная личность или монологическая. Вот вообще интересно, что такую личность называют монологической. Что такое монологическая? Та, которая строит монолог. Я в центре, я со всеми строю монолог, и все должны со мной считаться. И вот я сейчас назову прям 9, может быть, признаков такой личности. Здесь пока нет, потому что это как бы уже было написано позже наших материалов. Если вам интересно, вы можете где-то вот тут вот подписать, прямо на полях. Значит, признак вот такой авторитарной или монологической личности. Первое. Ну, я не знаю, научный термин называть, нет? Вот ее 9 центральных черт. Давайте я буду сначала говорить такой научный термин, если кому интересно, запишите, а потом буду уже расшифровывать. Первое – это конвенционализм. Конвенционализм. Вон там может быть. Что такое? От слова «конвенция». То есть установленные нормы и правила. Конвенционализм. То есть человек испытывает внутреннюю потребность строго следовать правилам. Если правил и норм таких строгих в его жизни нет, он просто, понимаете, ну, он очень неуютен в этой жизни. Вторая черта такой монологической личности. Она как бы делится на две части. Авторитарное подчинение. Вообще, давайте возьмем одну. Авторитарное подчинение или потребность в сильном лидере. Ну, как угодно. Я думаю, авторитарное подчинение недостаточно. Авторитарное подчинение. То есть такой личности недостаточно иметь нормы. Такой личности еще нужно, чтобы было, кто ее контролировал. Но она сама, как правило, выбирает, да? Но чтобы вот это было.
Третье. Говоря, потребность в сильной личности.
Потребность в сильном лидере над собой.
Несмотря на то, что он сам контролирует других, он еще и...
Да! Нет, пока мы про контроль другим не сказали. Мы сказали, что ему нужны нормы. Ему нужно авторитарное подчинение.
То есть вот здесь вот нормы он ищет. Как правильно
он живет.
Да, для себя, для себя. Второе, это подчинение, чтобы был кто-то, кто его, будем так говорить, смотрит, как он эти нормы соблюдает. Третье, авторитарная агрессия. Что значит авторитарная агрессия? Я сейчас расшифрую. Ну, мне кажется, в общем, сам по себе термин понятен, но нет, я сейчас расшифрую. То есть я обвиняю и осуждаю тех, кто от норм отклоняется. Раз они для меня, раз надо мной есть человек, который мне, так сказать, меня держит в рамочках, да, я буду обвинять и осуждать тех, кто этих рамок не придерживается. Четвертое. Костность или стереотипность мышления. Ну, слово костность, я думаю, понятно, да, само по себе. Костность. Такая стереотипность мышления. То есть только так, а не как иначе. Шаг вправо, шаг влево, расстрел, вообще прыжок на месте, это попытка к бегству, да, попытка улететь, да. Пятое. Вера в моральную собственную чистоту. И отказ в таковой другим людям. То есть вера в собственную чистоту, но отказ в таковой другим. Понятно, да? То есть отказ в таковой другим. То есть даже если я сам делаю какой-то промах, это просто промах. Если другой сделал промах, все, он не духовный. Да? Ну, я думаю, в общем, знакомые такие личности, да? Дальше, шестое. Цинизм. Самоутверждение через зло. Ну, это тоже понятно. Или надо расшифровать. Я думаю, все понятно. Седьмое. Предрасположенность к мистике.
Мистики.
К мистике. Ну, вот эти пресловутые платки, я не могу молиться. Между мной и Богом стоит стена, если рядом со мной сестра с непокрытой головой. Понимаете, это мистика. Ее непокрытая голова, все, у меня, вот все, это меня вот перекрывает мое отношение с Богом. Понимаете, о чем мы говорим, да? Или, скажем так, зажженная свеча, только так я могу понимать, что вот моя молитва пойдет к Богу. Обязательно должна быть свеча и там какой-то образ, да? То есть, ну, какие-то вот такие вещи, которые, ну, как бы не имеют никакого отношения к молитве. Но вот они почему-то в жизни становятся прям важными. Дальше. Восьмое. Ну, здесь тоже мистическое противоположность, как может быть. Я просто разговаривала с многими женщинами, которые говорят, когда я без головного убора, я чувствую, меня Бог не слышит. Ну, я не в осуждении ни в коем случае говорю, у меня, поверьте, да? Но согласитесь, что это, в общем, какая-то мистика, вера в мистическую силу вот этого головного убора. Одел, все, меня Бог слышит, снял, Бог меня не слышит. Логики вообще никакой нет. Дальше. Значит, восьмое – это конформизм в сексуальных отношениях. Да, конформизм в сексуальных отношениях. Ну, это тоже можно даже не расшифровывать. Все понятно. И девятое. Преувеличенный...
Конформизм – это, то есть, следование общепринятым нормам и боязнь...
Да. Боязнь перешагнуть через что-то, да. И девятое – преувеличенный интерес к проблемам власти. Интерес к власти.
Интерес к власти.
К власти. Да, конечно. Стремление, ну, здесь стремление к власти. То есть, вот представьте, такая личность. С виду, вы можете представить такого человека? С виду это правильный, духовный пример для нас, для всех, да? Вы можете представить такого, да?
Когда мы вот это все исследуем, мне сразу представилась такая небольшая группа людей с плакатами, говорит, вернем власть Сталину, нам нужен Сталин.
Ну, где-то,
сразу
ну, где-то
все,
да.
Вот это все рисуется.
Ну, это в политике, но, к сожалению, ведь вот таких личностей мы видим порой в наших христианских кругах. Вот в чем проблема-то. И вот такие люди, понимаете, если они начинают быть авторитарными, делай, как я говорю, результат он налицо, ну, как бы церковь перестает расти, будем говорить, там оттуда уходят думающие люди, ну, как бы, понимаете, авторитарная личность, она может быть не столь страшна, как манипулятивная, вот эти вот отрицательные ее, как сказать, последствия, они сразу выявляются, и в конце концов находятся люди, которые, ну, так, любовно говорят, брат или там, сестра, знаешь, как-то умерься, да, умерь свой пыл. А манипуляция, как она работает? А человек-манипулятор, он, вот если вот такая личность становится манипулятором, внутри-то он невротический и, будем так говорить, неуверенный в себе человек, снаружи это очень сильная как бы личность, да, или слабая, ну, смотря какую там форму манипулятор берет, и он исподволь воздействует на других. И это как бы и не он действует. Вот сейчас мы с вами разберем.
То есть авторитарный заставляет сверху поступить так человеку, на него давит. А манипулятор снизу.
Ну, здесь то есть, понятно, что все вот эти есть у авторитарной, или они просто какие-то
больше. Ну, конечно, кто же больше понимаешь. Ну, как правило, вот они в той или иной
степени. Но все в той или иной степени наблюдаются.
Да.
Чуть больше или чуть меньше.
Ну, как будто я говорю, я изучала вот много-много вообще людей, это психологов, которые там и тесты, и исследования проводили, наблюдения, и все. И вот как вот они, основные вот эти 9 черт вот у всех наблюдаются. И вот дальше.
И вот еще, может быть, такое может, нужно сказать, что вообще манипуляция, она противопоставляется логическому убеждению.
Ну да, мы про это говорили, да.
И логическое убеждение – это доказательство своей правоты прямыми способами, логическими выводами какими-то. Манипуляция – это нечестные, с помощью эмоций каких-то доказательств своих точки зрения. Например, вот Авраам и Сара. Если ты меня любишь, то ты сделаешь так. А вот убеждение, там Эсфирь доказала своему мужу, что надо все-таки...
Надо поступить так. Чувствуете разницу вообще, да? Вот убеждение, а вот тут была конкретная манипуляция. Ну, давайте мы сейчас с вами немножко поговорим по манипуляции, тогда вы сможете...
Назовем виды, и да, будет сразу понятно,
да.
О чем идет речь.
Манипуляция может быть пассивной, а может быть агрессивной. Вот мы тут написали вам виды пассивного манипулирования. Мы сейчас просто примеры приведем, иллюстрации, чтобы это было не только на словах, но как бы в практике вы это видели.
Вот. Первое пассивное манипулирование – это молчание. Если ты не играешь по моим правилам, я тебя наказываю молчанием.
С ты не добьешься ни общения, ни моего тела. Хмурое лицо, отстраненный взгляд.
И вообще я с ней больше не здороваюсь даже.
Я с этим братом больше даже не разговариваю. И обходим. Что таким образом добиваемся мы, если мы избираем такой путь? Мы заставляем этого брата, там, эту сестру...
Почувствуешь, как он виноват.
Да.
И искать пути. Ну, что ты такой хмурый ходишь? Ничего. Не разговариваю с тобой.
То есть мы не идем на выяснение отношений. Понимаете, вот мы с вами когда говорили про конфликт, я думаю, вы уже поняли, что конструктивно решать конфликты очень сложно. А манипулировать легко. И будете решать конструктивный конфликт, вам тоже нужно будет как-то, ну, усилия собственные
затратить. И чем больше вы показываете человеку его вину, тем больше он чувствует себя виноватым, тем больше он пытается что-то сделать для вас.
И тем больше вы имеете над ним власти. Или плохого, там, я не знаю, что. Но, понимаете, если вы вешаете на человека чувство вины, это вы считаете, вы над ним власть имеете. Идем дальше.
Резкие движения. Такое хлопанье дверью, там ящики задвигают, когда там...
Что с тобой случилось? Ничего! Да? Ну, как бы вот так. Я уже изобразила. А вот, или хлопанье дверей машины, да, такое очень распространенное.
Если ты не делаешь то, что мне нужно, с тобой вообще даже разговаривать нечем. Хлопнул дверь и ушел.
Ну и так далее. Вот это манипуляция, да? Все, не идем на открытый разговор, но вот так резким движением показываем, что человек нам что-то не нравится. Идем дальше. Следующий тип манипулирования пассивный – это
презрение. Показное презрение. Показное презрение такое. Закатывание глаз,
ну, например,
скривление там губ такой.
Да, муж что-то сказал, а жена так. Она ничего не сказала. Но все поняли, что она про него думает.
Если ты не делаешь, как мне надо, то тебя даже уважать-то не за что.
Да. И я это покажу. Ну, и опять мы говорим, что порой все манипулирование может быть вкупе, да? А дальше следующее вот презрение.
Недовольство, выражаемое в звуках. Такие шумные вздохи, охи, аханьи на показ выставляемые, цоканье языком.
Вот одна женщина жаловалась мне, говорит, приехала свекровь. Говорит, вот живет с нами там третью неделю, и у нас в семье ад. Это постоянно ее охи, она постоянно ходит, у нее довольное лицо, она вздыхает. На все наши вопросы она говорит, ничего не отвечает. Мы говорим, ну что, вам у нас хорошо? Очень хорошо. Вам что-то не нравится? У вас все изумительно. Но охи ахи не прекращаются. И ну вот когда мы с ней стали разговаривать, я говорю, понимаете, вот опять формула. Палач есть только там, где есть жертва. Манипуляторы есть только там, где есть
человек.
Пешки, кем манипулируют? Перестаньте позволять ей собой манипулировать. Ну, вот та женщина, просто что она сделала? Она вечером купила там тортик, пришла домой, дома еще никого не было. Она со своей свекровью села на кухне и говорит, мама, у вас, вам хорошо у нас? Да. Вам все нравится? Да. И мы тоже, в общем-то, ждали, что вы к нам приедете, и вы вот мать моего мужа, я вас очень уважаю. Я смотрю, вы все время охаете-ахаете. У вас что-то болит? Нет, я совершенно здорова. Как хорошо, слава Богу, что у вас ничего не болит, вам у нас нравится. Тогда сегодня вечером я всем скажу, что все нормально. Вечером, когда все собрались за столом, она всем говорит, вы знаете, наша мама, вот ваша бабушка, так меня сегодня обрадовала, знаете, у нее ничего не болит. Ей у нас все нравится. А то, что она ухает и ахает, что мы так все вот волновались все это время, у нее просто привычка такая по жизни. А ей очень все хорошо. Поэтому давайте просто не обращать внимания. У каждого свои привычки. Все. Понимаете, манипуляция кончилась. То есть, вот еще раз запомните, манипулируют только тем, кто позволяет собой манипулировать. Просто снимите и все.
Так. Следующий вид манипуляции, пассивного манипулирования, это отказ от активности. Такие подчеркнутые медлительные движения. Подчеркнуты какие-то там медленные действия. Ну вот, когда, например, ребенок не хочет одеваться в садик, да?
Я думаю,
ну, одевайся быстро.
С этим столкнулись.
Ну ладно.
Быстро чисть зубы. А где моя щетка? Вот такой, нет? Ну вот все. А ребенок просто не хочет идти в сад.
Такое демонстративно медленное поведение. Специально. Да. И последний вид пассивного манипулирования – это показные слезы. Такие жалобы, всхлипывания, такие продолжающиеся плач у всех на виду.
Но когда подходят, говорят, что-то случилось? Нет. У вас все в порядке?
Да все нормально.
Слава Богу. Да, но глаза на мокром месте и лицо исключительно страдальческое, да?
Помните вот этот мультик про Винни-Пуха, там, ослик А, да? Ну, что вы хотите в такой-то день?
Эх, и манипулятор этот ослик.
А что за
вообще
день? Ну, что за день? День рождения. Ни одного подарка мне никто не подарил. Ведь все прибежали с подарками.
Он добился своего.
Правда, подарили ему, как правило, вот такие получают такие подарки. Там, собственный хвост, там, разбитый
пустой горшок,
лопнутый шарик. Но, тем не менее, он что-то ему...
Он всех заставил вокруг себя прыгать. Чувствуете, какой манипулятор? Вот оно, пожалуйста, вот тот самый ослик я. Ну, что с пассивным манипулированием? Более-менее понятно, так уже начинается, так это, примеры ставить, может быть, себе диагноз, да, окружающим людям. А теперь мы идем на агрессивное манипулирование.
Агрессивное манипулирование, такое, долженствование. Ты должен это сделать. Тебе это обязательно. Если ты не отвечаешь моим ожиданиям, то ты виновен во всем, что происходит у нас в наших отношениях, в моем призывном отношении к тебе.
Если ты мой брат, я верующая сестра, если ты по-настоящему духовный, я знаю, что у тебя фирма по пластиковым окнам. Ты должен мне поставить пластиковые окна бесплатно.
А ты мой брат, значит, ты должен сделать мне ремонт в квартире Евы.
Знакомые вообще такие ситуации? Да. Вот это все, вот сплошняком.
Ага. Слушай, ты продаешь машину, да, ты мне не уступишь по-братски.
По-братски, за полцены, а?
Я одному брату говорю, ты знаешь, может, ты мне по-братски накинешь. На мне глаза были, а чего это? Я говорю, а чего я должен?
Я никогда не забуду, я пришла когда в церковь, ну, все знали, что я преподаватель английского, что я там за полгода делаю язык, то есть у меня своя методика, как бы все. Ну, попросили там меня сделать группу, ну, ладно, там, как бы это было мое служение, я одну группу сделала, там, людей научила английскому, там, все. Вот. Потом ко мне стали подходить насчет частных уроков. Ну, потом, когда у нас уже пошло другое у меня служение, там, переводчик, потом вот мы занялись этим служением, я прекратила эту группу, потому что, ну, нельзя разрываться. Я потом стала подробно объяснять людям. Я говорю, понимаете, вот у Павла был, он делал палатки, апостол Павел. Это была его возможность заработать себе на жизнь. Вот то, что я учитель английского, это мои палатки. И за них я буду брать деньги. Вот хоть как. И при этом еще учитель я очень дорогой. Я выше среднего беру, и я со всех буду брать выше среднего. Независимо, сестра или брат, это мои палатки, я их делаю качественно.
Я могу для вас сделать такую скидку, как вы вдвоем можете заниматься.
Тогда у вас будет пополам плата. Это я могу сделать, но совсем бесплатно не буду. Знаете, вы сколько недовольных? Ну, сначала. Она не духовная сестра, она думает о мирском, она думает о материальном. И понимаете, я всех почему-то была должна в церкви обучить английскому бесплатно.
А в одной церкви была такая девушка, у нее было очень слабое зрение, она ходила там в очках, и после вот
нашей лекции
по манипулированию к нам подходит и говорит, Надежда Николаевна, а что, вы даже со мной не стали бы заниматься английским языком бесплатно? Я же такая ущемленная, ущербная.
Я говорю, даже с тобой. И вы считаете это действительно духовно, что вы даже меня бы, вот слепую девушку не учили бы английского, знаешь, представь себе, нет, бесплатно нет. И ушла. Ну, понимаете, то есть это вот конкретное манипулирование. Понимаете, манипулирование вот этим под словом «я должен». Кстати, часто манипулируем, мы сами даже того не замечаем. Вот мы были в одном лагере, там было две семьи, да? Мы назвали так, семья лозунгистов и семья свет. Почему мы семью лозунгистов прозвали одну? В общем, они там отвечали у нас за, как это сказать, за... вечернее общение, за вечернее
прославление,
да. Вот. И во всех их проповедях, вот таких вот, ну, между песнями, чтобы они не говорили, там было такое, вы должны, в общем, все должны, не меньше 5 раз в день засвидетельствовать, не меньше 80 раз произнести слово Христос, вы должны, в общем, весь мир спасти, вот, в общем, понимаете, всем все должны. И была другая семья, понимаете, вот настолько они были вот скромные. Мы даже сначала их не заметили, просто почувствовали, что нас как-то не тянет. Вы знаете, бывает такое, что людям тянет. И вот мы с ними познакомились, и он пастор церкви, она его жена. Все дети, которые были рядом с ними вот на той конференции, все им не родные. Все эти дети, которые они подобрали с помоек.
Причем им запрещают их усыновлять.
И брать опекунство, берут... потому что они живут в Питере, и у них нет квартиры, у них две комнаты в коммуналке. Им запрещают даже брать опекунство, оформлять опекунство на детей. Они на эти деньги копейки не имеют от
государства. Когда они берут ребенка, им говорят, подпишите, пожалуйста, что вы отказываетесь от всех льгот и от всех выплат.
И тогда мы вам ребенка
отдадим. Тогда мы вам его отдадим, пожалуйста.
Представляете? И они это подписывают. И практически все дети, вот, которых они вырастили, вывели в жизнь. Понимаете?
Вот... И она рассказывала, она такие вещи рассказывала. Говорит, идем, мы вот с девочкой там подобрали ее на помойке, идем. Ее в 3 годика изнасиловал отец. И он говорит, идем мы мимо какой-то помойки, она, ой, бак горит, там же хлебушек, давайте скорее тушить. Да сейчас мы придем, тебя накормим, ну там же хлебушек, нельзя, чтобы он горел.
То есть девочка питалась на помойке больше года, прежде чем они ее себе забрали. Понимаете, вот они про каждого ребенка рассказывают эти истории. И, понимаете, и эта семья без всяких лозунгов, без
просто всяких делают добро, дарят свет людям.
Да. Понимаете, и никогда никто от них не слышал ни слова упрека, что «А сколько вы сегодня вот
кто там будет сегодня на кухне дежурить, они? Ну, давайте мы, если давайте надо помыть мы. Посуду, мы помоем. А кто будет на воротах дежурить, там открывать,
давайте
закрывать?
Мы,
никого, ну, давайте мы подежурим. А эти? Нет, надо идти свидетельствовать. Они даже там такой случай рассказали. Вот стоит человек на краю пропасти, и вот дорога туда в пропасть обрывается. Значит, и он стоит. Раз машина туда упала, два человека. Раз еще одна машина упала в пропасть, четыре человека. И вот стоят, считают. Скажите, он кто, статист или убийца? Он говорит, ну, конечно, он убийца. Вот, и мы
вы
также знаем истину, мы все убийцы.
Вы считаете, сплошные лозунги, красивые фразы.
А когда
фразы.
Вот надо подержать на кухне, говорят, нет, нам все на пляж надо ехать.
Мы устали.
Мы устали, мы тут готовились к вечернему прославлению.
То есть вот эта вот конкретная манипуляция, проповеди. Понимаете, собственными какими-то знаниями, вот какими-то вещами. Вот было грустно немножко.
Я говорю, а что же вы в машине-то едете на пляж? Вы пешком идите, сколько людей вы мимо проезжаете?
Они
которые мимо вас идут
падают.
В пропасть.
Да. Ну, Михаил, ты тут утрируешь все. Ну ладно. В общем, я думаю, что вот это вот ты должен. В общем-то, понятно, мы этих людей видим, и самое главное, нам самим вот в это не скатиться. Да, вот в эту манипуляцию.
И не попасть
и
в
не
нее.
Попасть в нее. Дальше следующее.
Скандалы. Такое давление, запугивание. Если ты мне не сделаешь то, что мне надо, ты еще пожалеешь.
Я сброшусь с 15 этажа, если ты мне скажешь нет, говорит парень девушке на свое предложение.
Да.
Манипулятор. Или как одна женщина нам рассказывала, муж у нее, говорит, вы что такое? Говорит, чуть что, сразу говорит, иду в гараж ночевать. Чуть что, иду в гараж. Я говорю, ну а вы как себя ведете? А я ползу в ногах, умоляю, милый, не ходи в гараж. Ну что же, там же холодно, там же вот. Мы говорим, ну хочешь идти в гараж, пусть идет. Как? Да элементарно. Так скажи, любимый. Ну, если тебе хочется идти в гараж, ну, я уважаю твое мнение, иди, конечно, я уважаю твое решение.
Вот тебе пирожки, вот
тебе пирожки,
одеялка.
Вот тебе одеялка, чтобы ты не замерз. Но знаешь, что мне без тебя будет плохо, соскучишься в гараже, возвращайся. Ну, хочешь человек в гараж, ну, пусть идет.
Ну, ему же там плохо. Плохо.
Ну, а вы уважаете его...
Но он выбрал идти в гараж, пусть идет.
А вы уважаете его выбор. Вы, как послушная жена, должна уважать выбор своего мужа. Все элементарно.
Он, скорее всего, не пойдет.
Естественно, не
так
пойдет.
Так он и не пошел.
Он и не пошел. Ну вот, но тот конкретно муж, он не пошел. Он говорит, жена, где такому научилась? Она говорит, я телефон позвонил.
Следующее агрессивное манипулирование – это сарказм. Такие язвительные замечания, насмешки. Раз ты не соответствуешь тому, что я считаю нужным, я вправе над тобой насмехаться. Так вот сразу. Ну, конечно, ты же тут самый умный у нас. Я все время думаю, что в этом плохого? Слове «умный». Что плохого в слове «умный»?
Спасибо
да?
за комплимент.
Раз ты так считаешь, ну что ж, спасибо. Следующее. Показное расположение. Такая чрезмерная похвала. Осыпание деньгами, осыпание подарками. Заставить человека почувствовать себя должным и обязанным тебе. Особенно, когда вот парень девушке дарит, а потом она говорит, нет, ты знаешь, я вот решила, что мы не будем строить дальше отношения. Какая ты неблагодарная!
Я же тебе столько...
Я только тебе всего подарил, а ты теперь мне говоришь нет? Возвращай все подарки обратно.
Ну, если не возвращай, то, по крайней мере, все в церкви знают, какая ты не духовная сестра. Понимаете? То есть вот эти вот вещи, они, да, они конкретные. Или вот, например, знаете, когда родители разведены, и они начинают
задаривать
ребенка подарками.
Внимание уделять уже не могут столько, сколько надо бы. И вот чтобы на свою сторону расположить его,
особенно тот
дарить.
Родитель, который не живет с ребенком.
Один, да.
Все это идет конкретная манипуляция ребенком. Следующий, последний, который...
Активные
есть.
Поиски сочувствия. Такие постоянные, назойливые требования о помощи, сочувствия какие-то. Поиски таких многочисленных жалобы. Попытки да, вот, чего-то добиться от тебя, вот именно с помощью слез, с помощью нытья.
То есть, если вы меня любите, то вы должны сделать это и это. Вы знаете, я умру, если вы вот это не сделаете. Ну, я думаю, тоже все понятно. Но тут вот отличается это от показных слез. Потому что показные слезы в пассивном манипулировании. Человек тихо плачет в сторонке, как ос, как я. Если это активный поиск сочувствия, все вокруг в курсе, почему он плачет.
Как однажды
и все виноваты,
на
потому что он плачет.
Испекла пироги, принесла их в церковь, там нарезала их на много частей, ходит по церкви и говорит... Кушайте пироги, очень вкусные. Я их специально на Пасху приготовил для вас. Всю ночь я не спала. Знаете, какое у меня давление? Знаете, какое у меня сердце?
С моим сердцем.
И ни один брат не приехал подвезти меня утром, чтобы привезти эти пироги.
Я троим позвонила, пока
никто этого не делал. Вы кушайте, все нормально. Но знаете, как мне тяжело, они дались. Я ведь готовил, всю ночь не спала.
Ну, вот, и, в общем, пирог, естественно, застревал у каждого во рту. Вот скажите, эта женщина испекла пирог для того, чтобы действительно сделать праздник церкви, как она всем пыталась донести, или чтобы...
Ее.
Себя превозвесить, да? А других принизить. Вот это та самая вот монологичная личность, про которую мы только что говорили.
Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com.
Ну и причины.
По которым возникают манипуляции людьми, как, почему людьми вообще манипулируют. То есть эти люди, они зависимы от мнения человеческого.
Те, кем манипулируют.
Да.
Почему люди позволяют, чтобы манипулировали?
Потому что они зависят от мнения. Они боятся, что они что-то плохо скажут, что-то плохо подумают. И поэтому они начинают потакать вот этому манипуляционному действию. Боязнь неодобрения, потеря вот этого... зависимости какой-то. То есть они зависят от этого мнения, им это очень важно. Чтобы все вокруг о них говорили правильно, хорошо.
Но такого не бывает, конечно. Но тогда часто возникает такой вопрос. А как вот мне лично определить, вот я это поступил, потому что я так решил, или потому что мной проманипулировали? Вот у вас такого вопроса не возникло? Потому что мы говорим, понимаете, манипулятор, он как бы исподволь заставляет человека сделать так, как манипулятору
хочется. Как будто бы человек подумал сам это и сделал это сам.
И вам часто вот такой вопрос задают встречный. А как тогда определить? Мной проманипулировали или это мое решение? Знаете, очень просто. Нужно просто задать вопрос. Я так поступаю, потому что не хочу, чтобы меня осудили? Или я так поступаю, потому что это для меня правильно и естественно? Понимаете, да?
Ну и теперь как же избавиться от манипуляции? Вот вы определили, что, в общем-то, вами пытаются манипулировать. И первое, что необходимо сделать, это, конечно же, решить, что вам нужны нормальные, честные, прямые отношения. И вы не хотите больше так себя вот вести, чтобы вами манипулировали и потакать вот этому неправильному поведению. Конечно же, ожидайте недовольства со стороны манипулятора. То, что как, все время поступал так, все время ты отвечал на его манипуляцию, ты делал то, что нужно ему. Естественно, он будет недоволен. Нужно быть готовым к тому, что манипулятор скажет, ну, ах так, все, тогда я тебя отвергаю. И, может быть, сменит тактику.
Да, вот о чем говорил как раз Евгений. Был агрессивным, а стал пассивным. Или, наоборот, был пассивным манипулятором, а станет агрессивным. Помнишь, у нас был один звонок перед Новым годом. Позвонил мужчина и говорит, вы знаете, вот шеф мой... Может быть, даже съездить, вообще можно было послушать эту программу. Но я сейчас расскажу. Говорит, мой шеф вот мне сказал, что там послезавтра он меня вызывает к себе, то есть у нас не будет важный разговор, я знаю, что он мне обещает повышение. Но завтра, говорит, у нас корпоративная вечеринка. И я вот не знаю, идти или не идти. Как вы думаете, если пойду на корпоративную вечеринку, это может повлиять на то, что шеф...
Если
мне...
я не пойду на нее.
Да, да, что шеф мне там повышение не даст. Вот, и я, по-моему, была тогда одна в эфире, да, я и говорю ему, слушайте, давайте так, мы шефа пока в сторону отодвинем, а ответьте мне, пожалуйста, почему вы не хотите идти на корпоративную вечеринку? Я говорю, только, пожалуйста, мне не говорите, что потому что там пьют, потому что там ругаются матом, потому что там флиртуют, потому что там курят. Вот это мне говорить не надо. Ответьте мне на вопрос, почему вы не хотите идти на корпоративную
вечеринку? Потому что это в вашем мире происходит, там в этом мире и пьют, и курят, и мы с этим сталкиваемся.
Да. Я говорю, потому что, понимаете, если вы это мне назовете, значит, слушайте, вам сейчас прям нужно пойти в туалет или там куда-то, веревка на шею повесится. Не надо мне говорить, что вы не идете в корпоративную вечеринку по этим причинам. Итак, почему вы не хотите идти? Он так, ну, я хочу домой быстрее прийти, к жене и к детям.
Пораньше.
Я говорю, то есть вы, говорю, хотите сказать, что вы ни разу на работе не задерживались? Ну, конечно, задерживался. Я говорю, ну, а завтра вообще вы можете прийти еще даже раньше. Потому что я знаю, что обычно такие вечеринки начинаются где-то днем. Вас никто не заставляет оставаться до полуночи. И вы можете, в общем, домой прийти рано.
Пройдет торжественная часть, там поздравления. Поздравьте своих коллег, поблагодарите, что вы вместе работаете.
Я говорю, это потрясающая для вас возможность вообще. Поздравить тех людей, которых вы уважаете, да, и возвращайтесь домой. Вас никто не оставляет оставаться там на полностью неофициальную часть. Он, да, слушайте, я что-то об этом не думал. Вот. И на следующий день, значит, приходит вот такое письмо. Или через день. Вот послушайте, Сергей Борисович некий, значит, написал. Я благодарю вас за ответ радиослушателю по поводу того, стоит ли идти на корпоративное празднование Нового года. Здорово, что вы сразу отмели фарисейские отговорки. Там пьют, курят, флиртуют, матерятся. Ведь мы действительно не должны бежать из реальности. Ведь бежать – это легче. Но труднее быть в реальности и не испачкаться. Сначала, я вам скажу честно, был возмущен вашим ответом. Но потом понял, что мое возмущение – это реакция на обличение. Спасибо вам. Я сегодня впервые за 9 лет работы в нашей компании иду на корпоративную вечеринку. Я понял, что был напыщенным петухом в этой своей религиозной праведности, где не было никоим образом ни капли заботы и непризнательности коллегам по работе, а только собственная надменность якобы верующего человека. Я впервые иду с готовностью проявить при всех благодарность и признательность моим коллегам за их теплое отношение ко мне, несмотря на мою петушиность. С Новым годом! Ну, опять, к этому отношению мы знаем разное в церквях. То есть мы не призываем призывать
всех ходить на вечеринки. Все вперед на корпоративные вечеринки. Нет.
Ну, был задан конкретный вопрос, мы дали конкретный ответ. Да? И,
надо,
видимо...
Манипуляция, что вы сказали? Да?
Принять решение, что вам нужны честные отношения. Во-вторых, ожидать отвержения или смены тактики. В-третьих, ожидать недовольства. Со стороны недовольства, отвержения, смены тактики. В-четвертых, нужно обязательно обговорить со своим манипулятором, что вы отказываетесь от таких видов общения, и вам нужны честные, прямые отношения. Сказать о своем решении, что вами больше, вы больше не разрешаете с собой манипулировать.
Все. То есть, и обговорить это ради наших отношений, да. То есть вот как бы эти вот основные моменты.
И во время разговора не надо оправдываться, что вот я был, ну вот так, вот такие обстоятельства, я вот должен был сделать это, то-то. Я
прости,
вот повиновался.
Что я тобой манипулировал.
Да, просто, все, я хочу наши честные отношения, я с собой манипулировать больше не позволяю.
С собой, да?
И тобой не буду. Прости меня за то, что...
И тобой не буду.
То есть либо в одну, либо в другую сторону все шаги одни и те же,
да? Да, конечно. Потому что если ты позволял, что тобой манипулировали, ты из него делал манипулятора. Понимаете, то есть, ну что самое-то интересное, нам задать вопрос, можно ли вообще быть без масок, а вообще не быть манипулятором? Нельзя. То есть, как вот эти вещи мы тоже должны понимать, что, ну, так легче. И мы часто ловимся вот на эти крючки, что легче.
Потому что это проще. Такое общение очень простое.
И тут нужно себя контролировать, да, и просто усилием воли. Понимаете? Отказываться от таких вещей. Само это не произойдет. То есть, вот как вот если вот мы это поймем и будем следовать своим решениям, тогда как-то будет возможность отказаться от манипуляции.